Приветствую всех наших слушателей. Игорь Ивановский, так зовут меня. Мы здесь на радио «Спутник» продолжаем собирать информационную мозаику дня. Начнем с Монголии. Премьер-министр страны Аюн Эрдене заявил, что можно понемногу продвигаться к проведению крупной реформы, которая перепишет Конституцию. Он считает, что нужно перейти к классической парламентской республике. А также премьер-министр заявил, что целью принятия Конституции 92 года было построить гуманное гражданское демократическое общество, и Конституция выполнила свою историческую роль мирного социального перехода. Достижения и ошибки последних 30 лет связаны с Конституцией. Долг нашего времени – объективно оценить прошедшие 30 лет и определить новые, заявил премьер-министр. Также он уточнил, что в прошлом между президентом и премьер-министром было много споров. Отметил, что это вопрос системный, не зависит от человека. Дело в том, что президент избирается народом, народ возлагает на него большие надежды, но когда дело доходит до выполнения обещаний, нет ни бюджета, ни кабинета, ну и вот из-за этого возникают трения. А также премьер-министр заявил, что помимо изменения Конституции можно внести в поправки в действующую редакцию основного закона страны, либо регулировать отдельные законы, не затрагивая Конституцию. В общем, с чего бы это вдруг в Монголии менять Конституцию, какие цели, задачи, и главное, стоит ли овчинка выделки, давайте будем разбираться. Профессор Высшей школы экономики, профессор МГИМО, востоковед Сергей Лузянин у нас на связи. Сергей Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вот, переписывание Конституции в Монголии, на ваш взгляд, насколько это правильный шаг?
Ну, вообще странная эта вещь какая-то. Я тоже постоянно думаю об этом, анализирую. Понимаете, действующая Конституция, она и без того давала колоссальные полномочия парламенту. Он небольшой, 76 мест, и 36 плюс 1 давала право победившей партии формировать партийное, подчеркиваю, правительство и партийного премьера. И там 1-2 голоса решали как бы победу. Но всегда парламент доминировали как бы по функционалу над президентской властью. Да, были конфликты, но то есть по базовым принципам она и так была как бы такой минимально президентской и в основном парламентской. Сейчас вот то, что инициирует Аюн Эрдене, он, кстати, бывший президент, он был в свое время на этой должности и как бы ссылается, что вот президент реально не имеет, значит, полномочий финансовых там и прочих, и поэтому возникает конфликт. Ну, понятно, не имеет, потому что у него и по Конституции их никогда не было. А сейчас еще больше этот конфликт будет, то есть, если так сказать, законодательная власть и правительство будут иметь дополнительные функции. К тому же предпоследний президент сейчас Хурлсух, а до Хурлсуха в прошлом году был, ну, так сказать, известный такой политик монгольский, бывший чемпион мира по борьбе, значит, ну, такой очень яркий политик, который, ну, фактически пытался усилить президентскую власть, но ему не повезло, поскольку вот первые поправки начались в прошлом году и как бы сократили срок полномочий президента до одного срока. Раньше два было. И вот после выборов в прошлом году избрали Хурлсуха. Ну, не повезло так не повезло. А главное то, что вот эта инициатива сегодняшняя, она, на мой взгляд, все-таки не снимает вот этих, как бы, ну, после каждых выборов все время общественные какие-то вспышки в Улан-Баторе, в других городах по поводу того, что парламентские именно выборы, на президентских такого не было. А вот именно на парламентских постоянно, ну, понятно почему, потому что, как я говорил, 1-2 голоса решали все. То есть фактически все министры уходили в отставку, если побеждала оппозиционная партия, там, либо демократическая, либо монгольская народная партия. Поэтому, ну, дальше ситуация будет еще сложнее, поживем увидим, но все-таки до конца истинных мотивов и инициаторов, глубинных, так скажем, инициаторов. Либо это какие-то все-таки экономические такие корпоративные интересы групп, завязанных на угольном бизнесе, на медном, как бы других рудниковых, так сказать, всех этих проектах. Либо это все-таки сведение счетов между партийными группами, ну, МНП, как я сказал, и демократами. Не надо забывать, кстати говоря, что ведь Монголия, она же не только друг России и Китая, она больше друг США, третьего соседа и так далее. То есть здесь и определенные внешние факторы есть косвенно. Если не прямое, то косвенное влияние. Ну, не знаю, Западу, конечно, выгодно вот эта безумная какая-то демократизация, такой стихийный процесс полного доминирования, значит, парламента и партии над президентской, значит, исполнительной властью. Поживем и увидим. Но, повторяю, вот эта вот инициатива пока у меня тоже вызывает вопросы. Какие-то ответы есть, но на какие-то, видимо, сама история даст ответ.
Сергей Геннадьевич, а как это все связано с теми стихийными акциями протеста, которые 4 декабря начались прошлого года? И тогда я просто напомню, что предали огласке имена чиновников, вовлеченных в крупную коррупционную схему, и по данным местной прессы, монгольский бюджет не досчитался по меньшей мере практически 2 миллиардов долларов при продаже угля Китаю, утверждают, что более 6 миллионов тонн Пекин получил нелегально в обход таможни. Вот, из-за всего этого разгорелся скандал, там были волнения, чуть ли не на лошадях приезжали в Улан-Батор люди. Вот как с этим-то все связано?
Да, как-то это, конечно, имеет определенную связь, прямую, последовательную, то есть потому что страна Монголия маленькая, и не может быть, чтобы такой крупный коррупционный, значит, угольный скандал не повлиял или не был как бы завязан на нынешней такой, ну, очень системной, глубокой политической инвестиционной реформе. Это совершенно ничего. Другое дело, что вот сама вот эта вся эта скандальная история декабрьская, там немножко были завышены цифры, там, да, 2,5 миллиарда, но все-таки это очень много для Монголии, там, конечно, была, конечно, коррупция, и, кстати, обвиняли вот бывшего, я упоминал, Батулгу, президента, вот, который попал, как говорится, под новую вот эту вот реформу президентскую, и там его тоже подозревали, но вроде сейчас сняли с него 7 чиновников и так далее. Китайцы якобы дали данные, они никогда китайцы данных этих не дадут, это, конечно, внутренние в основном дела, внутренние. Ну, тут совершенно очевидно, что, конечно, используя, есть, в этом нет сомнений, есть и были, и, значит, может и будут эти все коррупционные проблемы и дела, и не только с углем, кстати, там и другие есть, так сказать, истории. Но, конечно, оппозиционная партия использует в своих целях, там, так сказать, разборки как раз парламентские и коррупционно, и, точнее, на уровне кампаний. Вот как это все выходит на нынешнюю? Выходит, то есть скорее всего, ну, какая-то консолидация, видимо, в парламенте произойдет на фоне вот, как бы, дальнейшей зачистки оппозиционных партий. Хотя, понимаете, с другой стороны, Монгольская народная партия, она якобы преемница МНРП, но на самом деле она давно уже внутри структурирована и так далее, там разные есть тоже взгляды. И Демократическая партия, якобы прозападная, хотя там тоже самые разные люди. Поэтому так в чистом виде говорить, что вот МНП это за Россию, а демократы США, нельзя, это неправильно. Но то, что внутри вот этого парламента, небольшого, как бы, совершенно 76 мест, как я говорил, идет борьба, и вот угольный кризис, угольное дело постоянно подпитывается, раскручивается через следствие, через, так сказать, новые какие-то вбросы, какие-то шантажи, это несомненно. Но вот много скрыто внутри, то есть на поверхности этого нет. Есть заявление министров, есть заявление, так сказать, бизнесменов, что это плохо, надо зачистку делать, зачистку и прочее. Ну, слово зачистка и слово, так сказать, борьба с коррупцией, они вроде правильные, но на самом деле за ними много есть политики и каких-то таких и личных, и, может, корпоративных интересов. Посмотрим, но пока вот, как бы, такой прямой-то связи мы не увидим, но то, что угольное дело, угольный скандал, как бы, косвенно связан с нынешней конституционной реформой, это очевидно, но при этом надо понимать, что, ну, премьер-министр, он, конечно, выступает за полное разоблачение, так сказать, всех угольных дел, за дополнительные, так сказать, функции парламента, в том числе и по расследованию коррупционных проблем и прочее. Это как бы связано. Но это, повторяю, внешняя часть айсберга. Внутри уже идет вот эти вот противоречия на уровне все-таки бизнеса монгольского, каких-то крупных компаний. Может, даже и доля, там большая доля, кстати, Таван Толгой, это вот крупная мегакорпорация для Монголии по углю, меди, добычи, там большая доля иностранного капитала. Влияние, конечно, на парламент они тоже оказывают через свои лоббистские группы, отдельных депутатов, и, да и иногда и части партии. Поэтому все очень в этой маленькой стране завязано тесным узлом. И как бы она очень чувствительна, Монголия, я имею в виду, ее элита, она очень чувствительна, как бы, вообще вот ко всем этим денежно-ресурсным делам, потому что, ну, страна небольшая, ВВП небольшой, и, в общем, понятно, что источники дохода, вот все они на виду, они вот они все, это экспорт угля, экспорт медик, медного концентрата, это, ну, немножко другие там животноводство, но это вспомогательные сферы. Поэтому все это вместе взятое, конечно, создает очень чувствительную взрывоопасную сферу. Ну, предположим, да, пройдет реформа, будет, так сказать, полностью стопроцентная республиканская, так сказать, парламентская такая, парламентская политическая система. Я не думаю, что отменят все-таки институт президентства, он формально будет, но будет совсем минимально, как бы, такой представительский орган, не более. От этого, конечно, проблемы не исчезнут, и коррупции, и противоречия, и, в общем, в целом, ситуация, как бы, в элитах и в общественном мнении Монголии только обострится.
Сергей Геннадьевич, еще была информация, что некоторые протестующие предъявляли претензии даже не столько к собственным властям, сколько к Китаю, и экспансионная политика Пекина беспокоит многих в Монголии. Правда ли это? Если правда, то вот в чем выражается эта экспансионная политика Пекина?
Ну, она, эта политика в отношении, значит, Монголии со стороны Китая, конечно, экономическая, значит, задолженность где-то порядка 14 миллиардов долларов. Ну, Пекин причем реструктуризировал, отложил выплаты. Конечно, 80% торговли на Китай, конечно, кроме кредитов и торговли, огромные инвестиции Китая, то есть 70% это китайские инвестиции, и определенная, неопределенная серьезное экономическое влияние. До этого были и политические моменты. Вот в 16 году, когда Далай-Лама из Индии значит, посетил Монголию, Китай как бы возмутился политически, наказал Монголию, прекратил экспорт того же угля, но потом вроде нормализовали. То есть политического такого давления, ну, открытого, да и скрытого, я думаю, нет, но экономическое, несомненно, есть. Вот Китай доминирует, он полностью, так сказать, контролирует многие сферы экономики, жизни, ну, это и понятно, гигантская симметрия, потенциал.
Да, да, да.
Даже тут и сравнивать невозможно. И в этом смысле, конечно, в Монголии есть китаефобия, значит, страх, значит, исторические какие-то, ведь Монголия входила в состав Цинского Китая долгое время, 400 лет, исторические, так сказать, фобии, ну, много чего еще. Россия всегда выступала как бы исторически таким противовесом, но сейчас в условиях российско-китайского стратегического партнерства мы, в общем, выступаем больше за треугольник, вот, энергетический, транспортный, Россия, Монголия, Китай и прочие все дела. Но у монголов, конечно, к России больше доверия, к Китаю меньше. Китай боятся, да, это откровенно надо признать. Но при этом элита монгольская бежит в Китай за кредитами, за помощью, за экономическими коридорами, за дополнительными ресурсами, за выход через Тяньцзинь к морю и прочие, вот эти вот зелеными коридорами и прочее. То есть здесь такой вопрос противоречивый. Да, боятся, но при этом экономически без Китая Монголии будет очень сложно. Они не смогут просто развиваться. Поэтому многие политически в том же парламенте, в тех же партиях, либо играют против Китая, ну, используя как бы вот эти вот известные факты, которые я изложил, либо они, наоборот, начинают, так сказать, другая группа выступать с прокитайских позиций, так сказать, что вот нам надо активнее и так далее. Поэтому там тоже нет однозначного такого в политической элите, а в простом народе проще. Да, да, не любят, боятся китайцев, русских уважают и к ним относятся дружественно. Вот это как бы на таком народном, стихийном таком эмоциональном срезе. А элиты более сложные, да, там кто-то завязан в плане бизнеса, поэтому
интересы.
Тут, да, тут говорить о том, что вот сплошная как бы китайская экспансия, весь монгольский народ как один стал против, это нельзя. Нет. Наоборот, сейчас вот стратегический треугольник, вот этот газовый транзит России, Монголия, Китай, транспортные коридоры, ну и много чего еще. И один пояс, один путь, Монголия встроена и прочее. То есть есть экономические огромные дивиденды, кредиты, но за них всегда ведь надо платить.
Есть, ну, да, это
не бывает
так.
Бесплатно.
Сергей Геннадьевич,
ничего.
Спасибо вам огромное. Благодаря вам многое стало понятным. Профессор Высшей школы экономики, профессор МГИМО, востоковед Сергей Лузянин был в нашем эфире.